вечность, бессмертие души. Разве ты не сознавал, что душа наша бессмертна и никогда не погибнет?» Главкон взглянул на меня с удивлением и сказал: «Клянусь Зевсом, нет. А ты можешь это сказать?» «Если бы я не мог, я был бы неправ. Да, я думаю, и ты это можешь. Ничего трудного здесь нет». «Для меня это трудно, но я с удовольствием услышал бы от тебя об этой нетрудной вещи. Пожалуйста, слушай. Говори, говори. Называешь ли ты что-нибудь благом и злом?» «Я — да». «А думаешь ли ты об этом то же, что и я?» «А именно. Все губительное и разрушительное — это зло, а хранительное и полезное — благо». «Да». «Что же, считаешь ли ты, что благо и зло существуют для каждой вещи? Например, для глаз — воспаление, для всего тела — болезнь, для хлебов — спорынья, гниение для древесины, для меди и железа — ржавчина. Словом, чуть ли не для каждой вещи есть особое ей свойственное зло и болезнь». «Да». «Когда что-нибудь такое появится в какой-либо вещи, оно делает негодным то, к чему оно пристало, и в конце концов разрушает и губит всю вещь целиком». «Конечно. Значит, каждую вещь губят свойственное ей зло и негодность. Но если это ее не губит, то уж ничто другое ее не разрушит. Благо, конечно, никогда ничего не погубит, а также не может быть губительным то, что не будет ни злом, ни благом». «Конечно». «Значит, если среди существующего мы найдем нечто, имеющее свое зло, которое его портит, но не в состоянии его совсем уничтожить, мы будем знать, что это нечто по своей природе неуничтожимо». «Видимо, так». «Что же, у души разве нет чего-то такого, что ее портит?» «Разумеется, есть. Это все то, что мы недавно разбирали. Несправедливость, невоздержанность, трусость, невежество». «А может ли хоть что-нибудь из всего этого ее погубить и уничтожить? Поразмысли об этом, но так, чтобы нам не обмануться, думая, будто человек несправедливый и неразумный погибает вследствие своей несправедливости, этой порчи души, тогда, когда его уличат в преступлении. Нет, ты подойди к этому так. Порча тела, болезнь, изнемождает и разрушает тело, а это приводит к тому, что оно уже перестает быть телом. Так и все то, что мы теперь перечислили, приходит к небытию вследствие собственной порочности, которая своим назойливым присутствием губит все изнутри. Или не так?» «Да, так. Значит, и душу рассмотри точно так же. Может ли присутствующая в ней несправедливость и прочая порочность извести и уничтожить ее своим присутствием до такой степени, чтобы довести ее до смерти, отделив от тела? Уж это-то ни в коем случае. Но ведь нет разумного основания для того, чтобы что-то гибло от посторонней порчи, а от своей собственной не разрушалось. Такого основания нет. Поразмысли, Главкон, что мы не считаем, будто тело должно гибнуть непосредственно от испорченной пищи, в чем бы эта порча ни состояла, то есть если пища не свежая, протухшая и так далее. А вот когда испорченная пища вызывает в теле телесный недуг, тогда мы скажем, что тело гибнет, хотя и через посредство пищи, но от своего собственного порока, иначе говоря, от болезни. А от порчи съестного, поскольку съестное и тело — это разные вещи, мы считаем, тело никогда не погибнет, пока это постороннее телу зло не вызовет в нем зла, свойственного телу. Ты говоришь очень правильно. На том же самом основании, если порча тела не вызывает испорченности души, присущей ей самой, мы никогда не признаем, будто душа гибнет от постороннего зла, помимо своей собственной испорченности. Это зло и присущее ей зло — разные вещи. Да, это имеет под собой основание. Так вот, либо мы опровергнем сказанное как неверное, либо до тех пор, пока это не опровергнуто, мы ни за что не согласимся, будто душа гибнет от горячки или другой болезни, либо от перерезанного горла. Если даже изрубить все тело на мелкие кусочки, все это нисколько не увеличивает возможности ее гибели, пока нам не докажут, что из-за этих страданий тела она сама становится менее справедливой и благочестивой. Если постороннее зло возникает в чем-либо постороннем, а собственное зло не рождается, мы не позволим утверждать, будто душа или что-то другое гибнет. Но ведь этого никто никогда не докажет, что души умирающих становятся менее справедливыми именно из-за смерти. Если кто наберется смелости выступить в поход против нашего утверждения, лишь бы только не быть вынужденным согласиться с тем, что души бессмертны, и будет настаивать, что умирающий становится менее справедливым и более порочным, мы станем тогда, если он прав, считать несправедливость смертельной, словно болезнь, для ее обитателя, и говорит, что те, у кого она есть, умирают от ее смертоносной природы. Одни скорее, другие медленнее. А вовсе не так, как это бывает теперь, когда нарушители справедливости умирают потому, что их казнят другие люди. Клянусь Зевсом, значит, несправедливость окажется вовсе не столь ужасной, раз она смертоносна для того, у кого она есть, ведь это было бы избавлением от бед. Но я думаю, что выйдет как раз наоборот, она убийственна для всех прочих, раз это в ее силах. Но своего носителя она делает очень живучим, и мало того, что живучим, еще и неутомимым. В этих случаях она, как видно, располагается где-то вдалеке от того, что смертоносно. Хорошо сказано. Раз даже собственная порочность и зло не способны убить и погубить душу, то от зла, назначение которого губить другие вещи, вряд ли погибнет душа или что-нибудь иное, кроме того, для чего это зло предназначено. Вряд ли, да оно и естественно. Но раз что-то не гибнет ни от одного из этих зол, ни от собственного, ни от постороннего, то ясно, что это непременно должно быть чем-то вечно существующим, а раз оно вечно существует, оно бессмертно. Непременно. Самотождественность души. Пусть же и будет сделан такой вывод, а из него, как ты понимаешь, следует, что души всегда самотождественны. И раз ни одна из них не погибает, то количество их не уменьшается и не увеличивается. Ведь если бы увеличилось количество того, что бессмертно, это могло бы произойти, как тебе известно, только за счет того, что смертно, и в конце концов бессмертным стало бы все. Ты прав. Но мы не признаем ни этого, ведь рассуждение наше этого не допускает, ни того, будто истинная природа души такова, что она полна всевозможного разнообразия, нетождественности и различия. Что ты имеешь в виду? Нелегко быть вечным тому, что состоит из многих начал, да к тому же еще составлено не наилучшим образом, ведь тем как раз такой оказалась теперь у нас душа. Понятно, это нелегко. А что душа бессмертна, необходимо следует как из нашего недавнего рассуждения, так и из многих других. Чтобы узнать, какова душа на самом деле, надо рассматривать ее не в состоянии растления, в котором она пребывает из-за общения с телом и разным иным злом, как наблюдаем мы это теперь, а такой, какой она бывает в своем чистом виде. Именно это надо как следует рассмотреть с помощью размышления, и тогда ты найдешь ее значительно более прекрасной, а также можно будет отчетливее разглядеть различные степени справедливости и несправедливости, и вообще все то, что мы теперь разбирали. Пока что мы верно говорили о душе, о том, какой она оказывается в настоящее время. Однако мы рассматривали лишь нынешнее ее достояние, подобно тому, как при виде морского божества Главка трудно разглядеть его древнюю природу, потому что прежние части его тела либо переломаны, либо стерлись, либо изуродованы волнами, а вдобавок еще он оброс раковинами, водорослями и камешками. Так что гораздо больше походит на чудовище, чем на то, чем он был по своей природе. Так и душа от несчетного множества различного зла находится в сходном состоянии, когда мы ее наблюдаем. Между тем, Главкон, надо обратить внимание вот на что. На что? На стремление души к мудрости. Надо посмотреть, каких предметов она касается, каких общений она ищет, коль скоро она сродни божественному бессмертному и вечно сущему, и какой она стала бы, если бы всецело, следуя подобному началу, вынырнула бы в этом своем порыве из омута, в котором теперь обретается, и стряхнула бы с себя те камешки и ракушки, которые к ней прилипли. Так как она вкушает земное, то от этих праздничных пиршеств, в которых, как говорят, заключается счастье, к ней много пристало землистого, каменистого, дикого. Если бы она это стряхнула, можно было бы увидеть ее подлинную природу. Многообразна она или единообразна, и как она устроена в прочих отношениях. А пока что, я думаю, мы надлежащим образом разобрали ее состояние, возможное в человеческой жизни, и ее виды. Да, разобрали полностью. Самодавляющее значение справедливости. И не правда ли, в этой беседе мы отделались и от остальных возражений, причем не прибегали к прославлению воздаяний за справедливость или доброй молвы, вызываемой ею, что, как вы указывали, делают Гесиод и Гомер. Напротив, мы нашли, что справедливость сама по себе есть нечто наилучшее для самой души, и что душа должна поступать по справедливости, все равно, достается ли ей перстень Гига, а в придачу к перстню еще и шлем Аида, или же нет. Ты совершенно прав. Теперь, Главкон, к нам уже нельзя будет придраться, если мы вдобавок укажем, что все же есть воздаяние за справедливость и за прочую добродетель, и разберем, в каком размере и как получает его душа от людей, богов, будь то при жизни человека или после его кончины. Нет, теперь уже к нам не придраться. Так вы вернете мне то, что вы взяли взаймы во время рассуждения. Что именно? Я уступил вам допущение, что справедливый человек может казаться несправедливым, а несправедливый — справедливым. Хотя и невозможно, чтобы это осталось тайной от богов и от людей. Тем не менее, вы находили нужным ради рассуждения допустить это для сопоставления справедливости самой по себе с такой же несправедливостью. Или ты этого не помнишь? Я нарушил бы справедливость, если бы сказал, будто не помню. Так вот, раз такое сопоставление уже было сделано, я во имя справедливости настаиваю на возврате нашего допущения. Согласитесь, что в какой чести у богов и у людей справедливость, такую же честь и вы должны ей воздать. Кто справедлив, тех она награждает хотя бы тем, что она в такой чести, а что она на самом деле не ложное благо для того, кто действительно ее придерживается, это уже было нами выяснено. Твое требование справедливо. Так вот, прежде всего, верните мне допущение, будто боги не различают свойств того или иного человека. Вернем. А раз от богов это не может утаиться, то один человек будет им угоден, а другой ненавистен, как мы признали уже в начале. Это так. Разве не признаем мы, что для того, кто угоден богам, все, что исходит от них, будет величайшим благом, если только не положено им какого-нибудь неизбежного зла вследствие допущенного проступка? Конечно, признаем. Стало быть, то же самое надо признать и для справедливого человека, все равно, постигнет ли его нищета, болезни или что иное из того, что считается злом. Все это, в конце концов, будет ему во благо при жизни или после смерти. Ведь боги никогда не оставят своего попечения о человеке, который стремится быть справедливым и, упражняясь в добродетели, уподобляется богу, насколько это возможно для человека. Естественно, что не оставит своего о нем попечения тот, кому он подобен. А о человеке несправедливом следует думать как раз противоположное. Безусловно. Для справедливого человека нашлись бы у богов соответствующие награды? По-моему, да. А что же со стороны людей? Не так ли обстоит дело, если считаться с действительностью? Несправедливые люди при всей их ловкости действуют как те участники двойного побега, которые в один конец бегут хорошо, а на дальнейшее их не хватает. Сперва они несутся во весь опор, а в заключении делаются посмешищем и, не добившись венка, уходят с поникшей головой и повесив нос. Между тем, подлинные бегуны постигают цели, получают награды и увенчиваются венками. Не так ли большей частью случается и с людьми справедливыми? Каждый поступок этих людей, каждое общение и весь их образ жизни вызывают в конце концов уважение со стороны других. Вот в чем состоит эта награда. Конечная награда за справедливость. Несомненно. Значит, ты стерпишь, если я повторю о справедливых людях, то, что ты сам говорил о несправедливых. Я скажу, что все справедливые люди с летами становятся правителями в своем государстве, если им этого хочется. Они берут себе жен из любых, каких пожелают семейств, и дочерей своих тоже выдают за кого хотят. Словом, все, что ты тогда говорил о людях несправедливых, я теперь утверждаю относительно людей справедливых. А с другой стороны, о несправедливых людях я говорю, что большинство из них, если с молоду им и удалось притаиться, под конец жизни все равно уличат, они станут посмешищем, и под старость их ждет жалкая участь. Ими будут помыкать и чужеземцы, и свои. Не обойдется дело и без побоев. Наконец, что ты упомянул тогда как самое жесткое, и ты был прав. Их будут пытать на дыбе и раскаленным железом. Считай, что обо всех этих муках говорил тогда я, а не ты. Ну как, стерпишь ты, если я так скажу? Вполне, ведь слова твои справедливы. Так вот, каковы будут награды, воздаяния и дары справедливому человеку от богов и людей при его жизни, вдобавок к благам, доставляемым самой справедливостью. Да, это прекрасные и надежные воздаяния. Но и по числу, и по величине они ничто по сравнению с тем, что ждет обоих, то есть справедливого и несправедливого человека после их смерти. Об этом стоит послушать, чтобы и тот, и другой вынесли из нашей беседы, что должно. Пожалуйста, продолжай. Вряд ли что иное можно слушать с большей охотой. Миф о загробных воздаяниях. Я передам тебе не Алкиноева повествование, а рассказ одного отважного человека, Эра, сына Армения, родом из Памфилии. Как-то он был убит на войне, когда через 10 дней стали подбирать тела уже разложившихся мертвецов, его нашли еще целым, привезли домой, и когда на 12-й день приступили к погребению, то, лежа уже на костре, он вдруг ожил, а оживший рассказал, что он там видел. Он говорил, что его душа, чуть только вышла из тела, отправилась вместе со многими другими, и все они пришли к какому-то божественному месту, где в земле были две расселены. Одна подле другой, а напротив, наверху в небе, тоже две. Посреди между ними восседали судьи. После вынесения приговора они приказывали справедливым людям идти по дороге направо, вверх по небу, и привешивали им спереди знак приговора, а несправедливым идти по дороге налево, вниз. Причем и эти имели позади обозначение всех своих проступков. Когда дошла очередь до Эра, судьи сказали, что он должен стать для людей вестником всего, что здесь видел, и велели ему все слушать и за всем наблюдать. Он видел там, как души после суда над ними уходили по двум расселенным, небо и земли, а по двум другим приходили. По одной подымались с земли души, полные грязи и пыли, а по другой спускались с неба чистые души. И все, кто бы ни приходил, казалось, вернулись из долгого странствия. Они с радостью располагались на лугу, как это бывает при всенародных празднествах. Они приветствовали друг друга, если кто с кем был знаком, и расспрашивали пришедших с земли, как там дела, а спустившиеся с неба о том, что там у них. Они, вспоминая, рассказывали друг другу, одни со скорбью и слезами, сколько они чего натерпелись и насмотрелись в своем странстве под землей, а странствие это тысячелетнее, а другие, те, что с неба, о блаженстве и о поразительном по своей красоте зрелище. Но рассказывать все подробно потребовало бы Главкон много времени. Главное же, по словам Эра, состояло вот в чем. За всякую нанесенную кому-либо обиду и за любого обиженного все обидчики подвергаются наказанию в 10-кратном размере, рассчитанному на 100 лет. Потому что такова продолжительность человеческой жизни, чтобы пеня была в 10 раз больше преступления. Например, если кто стал виновником смерти многих людей, предав государство и войско, и многие из-за него попали в рабство, или же, если он был соучастником в каком-нибудь другом злодеянии, за все это, то есть за каждое преступление, он должен терпеть 10-кратно большие муки. С другой стороны, кто оказывал благодеяние, был справедлив и благочестив, тот вознаграждался согласно заслугам. Что Эр говорил о тех, кто, родившись, жил лишь короткое время, об этом не стоит упоминать. Он рассказывал также о еще большем воздаянии за непочитание и почитание богов и родителей и за самоубийство. Он говорил, что в его присутствии один спрашивал там другого, куда же девался великий Ардиэй. Этот Ардиэй был тираном в каком-то из городов Памфилии еще за 1000 лет до того. Рассказывали, что он убил своего старика, отца и старшего брата и совершил много других нечестий и преступлений. Тот, кому был задан этот вопрос, отвечал на него, по словам Эра, так. «Ардиэй не пришел, да и не придет сюда. Ведь из разных ужасных зрелищ видели мы и такое, когда после многочисленных мук были мы уже недалеко от устья и собирались войти. Вдруг мы заметили Ардиэя и еще некоторых. Там были едва ли не сплошь все тираны, а из простых людей разве лишь величайшие преступники». Они уже думали было войти, но устье их не принимало и издавало рев, чуть только кто из этих злодеев, неисцелимых по своей порочности или недостаточно еще наказанных, делал попытку войти. Рядом стояли наготове дикие люди с огненным обличием. Послушные этому реву, они схватили некоторых и увели, а Ардиэя и других связали по рукам и ногам, накинули им петлю на шею, повалили на землю, содрали с них кожу и поволокли по бездорожью, по вонзающимся колючкам, причем всем встречным объясняли, что это такая казнь, и говорили, что сбросят этих преступников в Тартар. Хотя мы и натерпелись уже множество разных страхов, но всех их сильнее был тогда страх, как бы... Не раздался этот рев, когда кто-либо из нас будет у устья. Поэтому величайшей радостью было для каждого из нас, что рев этот умолкал, когда мы входили. Вот какого рода были приговоры и наказания, и прямо противоположными им были вознаграждения. Всем, кто провел на лугу 7 дней, на 8-й день надо было встать и отправиться в путь, чтобы за 4 дня прийти в такое место, откуда сверху виден луч света, протянувшийся через все небо и землю, словно столб, очень похожий на радугу, только ярче и чище. К нему они прибыли, совершив однодневный переход, и там увидели посредине этого столпа света свешивающиеся с неба концы связей, ведь этот свет — узел неба. Как брус на кораблях, так он скрепляет небесный свод. На концах этих связей висит веретено ананки, придающее всему вращательное движение. У веретена ось и крючок из адаманта, а вал — из адаманта в соединении с другими породами. Устройство вала следующее. Внешний вид у него такой же, как у здешних по описанию Эра. Надо представлять себе его так, что в большой полый вал вставлен пригнанный к нему такой же вал, только поменьше, как вставляются ящики. Таким же образом и третий вал, и четвертый, и еще 4. Всех валов 8. Они вложены один в другой, их края сверху имеют вид кругов на общей оси, так что снаружи они как бы образуют непрерывную поверхность единого вала. Ось же эта прогнана насквозь через середину 8-го вала. Первый наружный вал имеет наибольшую поверхность круга, 6-й вал — вторую по величине, 4-й — третью, 8-й — четвертую, 7-й — пятую, 5-й — шестую, 3-й — седьмую, 2-й — восьмую по величине. Круг самого большого вала — пестрый, круг 7-го вала — самый яркий, круг 8-го заимствует свой цвет от света, испускаемого 7-м. Круги 2-го и 5-го валов близки друг к другу по цвету и более желтого, чем те оттенка. 3-й же круг — самого белого цвета, 4-й — красноватого, а 6-й стоит на 2-м месте по белизне. Все веретено в целом, вращаясь, совершает всякий раз один и тот же оборот, но при его вращательном движении внутренние 7 кругов медленно поворачиваются в направлении, противоположном вращению целого. Из них всего быстрее движется 8-й круг, на 2-м месте по быстроте 7-й, 6-й и 5-й, которые движутся с одинаковой скоростью, на 3-м месте, как им было заметно, стоят вращательные обороты 4-го круга. На 4-м месте находится 3-й круг, а на 5-м — 2-й. Вращается же это веретено на коленях Ананки. Сверху на каждом из кругов веретена восседает по сирене. Вращаясь вместе с ними, каждая из них издает только один звук, всегда той же высоты. Из всех звуков, а их 8, получается стройное созвучие. Около сирен, на равном от них расстоянии, сидят каждая на своем престоле другие 3 существа. Это Мойры, дочери Ананки, Лахесис, Клото и Атропос. Они во всем белом, с венками на головах. Влад с голосами сирен, Лахесис воспевает прошлое, Клото — настоящее, Атропос — будущее. Время от времени Клото касается своей правой рукой наружного обода веретена, помогая его вращению, тогда как Атропос своей левой рукой делает то же самое с внутренними кругами, а Лахесис поочередно касается рукой того и другого. Так вот, чуть только они пришли туда, они сразу же должны были подойти к Лахесис. Некий прорицатель расставил их по порядку, затем взял с колен Лахесис жребии и образчики жизней, взошел на высокий помост и сказал: «Слово дочери Ананки, девы Лахесис. Однодневные души. Вот начало другого оборота, смертоносного для смертного рода. Не вас получит по жребию гений, а вы его себе изберете сами. Чей жребий будет первым, тот первым пусть выберет себе жизнь, неизбежно ему предстоящую. Добродетель не есть достояние кого-либо одного. Почитая или не почитая ее, каждый приобщится к ней больше, либо меньше. Это вина избирающего. Бог невиновен». Сказав это, прорицатель бросил жребий в толпу, и каждый, кроме Эра, поднял тот жребий, который упал подле него. Эру же это не было дозволено. Всякому поднявшему стало ясно, какой он по счету при жеребьевке. После этого прорицатель разложил перед ними на земле образчики жизней в количестве значительно большем, чем число присутствующих. Эти образчики были весьма различны — жизнь разных животных и все виды человеческой жизни. Среди них были даже тирании, пожизненные либо приходящие в упадок посреди жизни и кончающиеся бедностью, изгнанием и нищетой. Были тут и жизни людей, прославившихся своей наружностью, красотой, силой, либо в состязаниях, а также родовитостью и доблестью своих предков. Соответственно, была здесь и жизнь людей неприметных, а также жизнь женщин. Но это не определяло душевного склада, потому что душа непременно изменится, стоит лишь избрать другой образ жизни. Впрочем, тут были вперемешку богатство и бедность, болезнь и здоровье, а также промежуточные состояния. Для человека, дорогой Главкон, вся опасность заключена как раз здесь, и потому следует по возможности заботиться, чтобы каждый из нас, оставив без внимания остальные познания, стал бы исследователем и учеником в области этого, если он будет в состоянии его откуда-либо почерпнуть. Следует отыскать и того, кто дал бы ему способность и умение распознавать порядочный и дурной образ жизни, а из представляющихся возможностей всегда и везде выбирать лучшее, учитывая, какое отношение к добродетельной жизни имеет все то, о чем шла сейчас речь, и сопоставляя это все между собой, человек должен понимать, что такое красота, если она соединена с бедностью или богатством, и в сочетании с каким состоянием души она творит зло или благо, а также, что значит благородное или низкое происхождение, частная жизнь, государственные должности, мощь и слабость, восприимчивость и неспособность к учению. Природные свойства души в сочетании друг с другом и с некоторыми благоприобретенными качествами делают то, что из всех возможностей человек способен, считаясь с природой души, по размышлении произвести выбор. Худшим он будет считать образ жизни, который ведет к тому, что душа становится несправедливее, а лучшим, когда она делается справедливее. Все же остальное он оставит в стороне. Мы уже видели, что и при жизни, и после смерти это самый важный выбор для человека. Воит надо отойти с этим твердым, как адамант, убеждением, чтобы и там тебя не ошеломило богатство и тому подобное зло, и чтобы ты не стал тираном. Такой и подобной ей деятельностью не причинил бы много непоправимого зла и не испытал бы еще большего зла сам. В жизни всегда надо уметь выбирать средний путь, избегая крайностей, как по возможности в здешней, так и во всей последующей. В этом высшее счастье для человека. Да и вестник из того мира передавал, что прорицатель сказал тогда вот что. «Даже для того, кто приступит последним к выбору, имеется здесь приятная жизнь, совсем неплохая, если произвести выбор с умом и жить строго. Кто выбирает вначале, не будь невнимательным, а кто в конце, не отчаивайся». После этих слов прорицателя сразу же подошел тот, кому достался первый жребий. Он взял себе жизнь могущественнейшего тирана. Из-за своего неразумия и ненасытности он произвел выбор, не поразмыслив. А там таилась роковая для него участь, пожирание собственных детей и другие всевозможные беды. Когда он потом, не торопясь, поразмыслил, он начал бить себя в грудь, горевать, что, делая свой выбор, не посчитался с предупреждением прорицателя, винил в этих бедах не себя, а судьбу, божества, все, что угодно, кроме себя самого. Между тем, он был из числа тех, кто явился с неба и прожил свою предшествовавшую жизнь при упорядоченном государственном строе. Правда, эта его добродетель была всего лишь делом привычки, а не плодом философского размышления. Вообще говоря, немало тех, кто пришел с неба, попалось на этом, потому что они не были закалены в трудностях. А те, кто приходил с земли, производили выбор не торопясь, ведь они и сами испытали всякие трудности, да и видели их на примере других людей. Поэтому, а также из-за случайности и жеребьевки, для большинства душ наблюдается смена плохого и хорошего. Если же, приходя в здешнюю жизнь, человек здраво философствовал и при выборе ему выпал жребий не из последних, тогда, согласно вестям из того мира, он, скорее всего, будет счастлив не только здесь, но и путь его отсюда туда и обратно будет не подземным, тернистым, но ровным, небесным. Стоило взглянуть, рассказывал Эр, на это зрелище, как разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Большей частью выбор соответствовал привычкам предшествовавшей жизни. Эр видел, как душа бывшего Орфея выбрала жизнь лебедя из-за ненависти к женскому полу, так как от них он претерпел смерть. Его душа не пожелала родиться от женщины. Он видел и душу Фамиры, она выбрала жизнь соловья. Видел он и лебедя, который предпочел выбрать жизнь человеческую. То же самое и другие мусические существа. Душа, имевшая 20-й жребий, выбрала жизнь льва. Это была душа Аякса, сына Теламона. Она избегала стать человеком, памятуя об истории с присуждением доспехов. После него шла душа Агамемнона. Вследствие перенесенных страданий она тоже неприязненно относилась к человеческому роду и сменила свою жизнь на жизнь орла. Между тем выпал жребий душе Атланты. Заметив, каким великим почетом пользуется победитель на состязаниях, она не могла устоять и выбрала себе эту участь. После нее он видел, как душа Эпея, сына Панопея, входила в природу женщины, искусной в ремеслах. Где-то далеко, среди самых последних, он увидел душу Ферсита, этого всеобщего посмешища. Она облачилась в обезьяну. Случайно, самый последний из всех выпал жребий идти выбирать душе Одиссея. Она помнила прежние тяготы и, отбросив всякое честолюбие, долго бродила, разыскивая жизнь обыкновенного человека, далекого от дел. Наконец, она на силу нашла ее, где-то валявшуюся. Все ведь ею пренебрегли, но душа Одиссея, чуть ее увидела, сразу же избрала себе, сказав, что то же самое она сделала бы и в том случае, если бы ей выпал первый жребий. Души разных зверей точно так же переходили в людей и друг в друга, несправедливые в диких, а справедливые в кротких, словом, происходили всевозможные смешения. Так вот, когда все души выбрали себе ту или иную жизнь, они в порядке жребия стали подходить к Лахесис. Какого кто избрал себе гения, того она с ним и посылает, как стража жизни и исполнителя сделанного выбора. Прежде всего, этот страж ведет душу Клота, под ее руку и под кругообороты вращающегося веретена. Этим он утверждает участь, какую кто себе выбрал по жребию. После прикосновения к Клота он ведет душу к пряже, Атропос, чем делает нити жизни уже неизменными. Отсюда души, не оборачиваясь, идет к престолу Ананки и сквозь него проникает. Когда и другие души проходят его насквозь, они все вместе, в жару и страшный зной, отправляются на равнину Леты, где нет ни деревьев, ни другой растительности. Уже под вечер они располагаются у реки Амилет, вода которой не может удержаться ни в каком сосуде. В меру все должны были выпить этой воды, но кто не соблюдал благоразумие, те пили без меры, а кто ее пьет таким образом, тот все забывает. Когда они легли спать, то в самую полночь раздался гром и разразилось землетрясение. Внезапно их понесло оттуда вверх в разные стороны к местам, где им суждено было родиться, и они рассыпались по небу, как звезды. Эр уже не было дозволено испить этой воды. Он не знает, где и каким образом душа его вернулась в тело. Внезапно очнувшись на рассвете, он увидел себя на костре. Заключение. Призыв соблюдать справедливость. Таким-то вот образом, Главкон, сказание это спаслось, а не погибло. Оно и нас спасет, если мы поверим ему. Тогда мы и через Лету легко перейдем и души своей не оскверним. Но в убеждении, что душа бессмертна и способна переносить любое зло и любое благо, мы все, если вы мне поверите, всегда будем держаться вышнего пути и всячески соблюдать справедливость вместе с разумностью, чтобы, пока мы здесь, быть друзьями самим себе и богам. А раз мы заслужили себе награду, словно победители на состязаниях, отовсюду собирающие дары, то и здесь, и в том тысячелетнем странствии, которое мы разбирали, нам будет хорошо. Конец.